говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Весь день своего нового восхождения на престол Владимир Путин вроде как пытался компенсировать те неприятные чувства, которые мог вызвать у него же самого вид Москвы, зачищенной от его же собственных избирателей. Нейтронная бомба, думаю, что этот образ пришел в голову каждому, кто по телевизору смотрел на улицы, по которым машина президента ехала в Кремль. И вот сначала Путин, проходя мимо гостей церемонии, вдруг бросается пожимать каждую протянутую ему руку, а конкуренция среди этих рук, как вы догадываетесь, была очень высокой. А потом он и вовсе отправляется в народ, на хоккей, на игру любительской ветеранской сборных. Там он в четвертом периоде вступает в игру за любителей и на первой же минуте забивает шайбу в ворота противника, а это легенда российского хоккея. А дальше начинается командное фотографирование с Путиным в центре и массовая раздача им автографов. И он никому не отказывает ни в съемке, ни в подписи. Он так благодарен этой демонстрации народной любви. Он убедился, что она все-таки существует. И все это нам показывают в прямом эфире по каналу «Россия-2» и комментаторы говорят восхищенно. Это хороший пример для наших молодых звезд, у которых просят автограф, а они говорят: я занят, а вот он всем дает. И еще, я думаю, что ни один президент, даже в Канаде, не отметил так свое вступление в должность. И еще комментарий. Наверное, футбольное лобби теперь к следующей инаугурации будет готовить свой праздник. Вот такие два полюса обозначились в эти дни. С одной стороны, явно вырос градус восторга и обожания, и восхищения, выраженных в том числе в вербальной форме и журналистами. Вот, кстати говоря, называется комментарий Интерфакса, не комментарий, а информация Интерфакса об этом матче. Команда Путина победила легенд российского хоккея. А с другой стороны, то, что мы видели на Болотной и Якиманке, то, что в эти дни, даже вот в эти два дня тотальной зачистки пытаются демонстрировать кучки энтузиастов, это неприятие, протест против нового пришествия к власти вот именно этого человека. И сегодня мы спрашиваем вас о событиях, о вашем отношении к событиям последних дней. Мы ждем ваших сообщений на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, и я представляю вам гостя нашей программы. Это обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли ваше настроение назвать праздничным?
Ну, честно говоря, конечно, нет. Ну, не потому, что Путин поехал по зачищенным улицам или там, потому что Путина избрали президентом. Мы об этом знали давно. Это хорошо подготовленная, как хорошо анонсированная для кого-то радость, для кого-то неприятность. Поэтому у меня к этому, в принципе, отношение спокойное. Мы же знали, что Путин будет инаугурирован. Просто нет особой радости. Почему? Потому что, конечно, избрание, подготовка к избранию, процедура избрания, да и сама инаугурация, о чем вы, я, кстати, хочу сказать, Лена, вам комплимент, совершенно блистательно описали в своем вот в этом вступительной, в своем вступительном слове к передаче. Конечно, ну, знаете, тут важно удержаться от каких-то таких негативных оценок, что есть, то есть, но скажу так, очень компромиссно. Все вот это то, что мы видели, очень сомнительно с точки зрения вкуса, с точки зрения политической процедуры, это я имею в виду предыдущие ступени, да, избрания, везде это на грани фола. И, конечно, вот это ощущение продавленности ситуации, как сегодня в моем эфире, а мы рассматривали сегодня в утреннем развороте на эхе ситуацию, исполнит ли Путин те обещания. Я буду рад, если мы коснемся, я их взял с собой, вот то, что он обещает гражданам. И один человек, позвонивший, сказал такую фразу: из всех предыдущих обещаний Путин выполнил только обещание оставить себя самого. Ну, конечно, он не давал такие обещания, но фигурально выражаясь...
Это то, чего он определенно не обещал.
Да, не обещал, но сделал. Поэтому ощущения праздника нет. Ощущение тревоги, вот я скажу такую, может быть, высокопарную фразу, за будущее страны есть, потому что наблюдается огромный разрыв по самым разным направлениям. По направлению... судьбы, или вернее не то, что судьбы, я спокоен за судьбу Дмитрия Анатольевича Медведева, просто человека кинули на партию, которую вряд ли он хотел, и партию, состоящую откровенно из его врагов, И понятно, что эта партия и эта Государственная Дума, тут я уже касаюсь другого, она, конечно, будет делать, что Путин приказал. Но проблема в том, что сам-то Медведев, хотя, конечно, не очень бы хотелось его жалеть, но, тем не менее, все-таки он, наверное, эти годы ассоциировался с какими-то изменениями в жизни страны. Поэтому вот это первый разлом. Второй разлом в совершенно феерических, невероятных обещаниях, которые дал Владимир Путин.
Денежные вы имеете?
Не только денежные. Я не знаю, читали ли граждане. Еще раз, будет время, мы подойдем до этого. Третье, это, ну, я бы так сказал, судьба не то что инакомыслия, а судьба Конституции в Российской Федерации, которая предусматривает разномыслие, причем организованное разномыслие, то есть наличие других политических партий, не разгон митингов, не, сейчас все больше и больше употребляется выражение «зачистка». Действительно странная, безумная зачистка, как пошутил другой радиослушатель сегодня, вернее, мне на Твиттер прислали это, я это написал в своей статье сегодняшней на сайте. Ну, как бы зачищают все, что уничтожают, то, что белое шевелится, как в известном анекдоте. Ну, это доходит до абсурда. То есть, понимаете, президентство, оно не то, что не началось с праздника. Вот первые же шаги, не то, что шаги Путина, понимаете, я не хочу сказать, что Путин дает указание все это сделать, но, скажем-то, знаете, вот...
Первые шаги, связанные,
после инаугурационные шаги власти в широком смысле этого слова, они какие-то очень странные, они не поддаются логическому описанию, они плодят последствия, которых, может быть, мы тоже коснемся, которые не хотелось бы, чтобы были в России. Поэтому, конечно, настроения особо радостного нет.
Мы продолжим после анонса.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанюс.ру.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Ганопольский. Спрашиваем вас о вашем отношении к событиям последних дней. И все-таки мне очень любопытно, как наши слушатели оценивают действия людей, которые все еще пытаются протестовать. Матвей, знаете, я не отношусь к людям, которые вот любой ценой готовы протестовать на несанкционированных акциях и так далее. Но я вчера почувствовала себя глубоко оскорбленной, гуляя по Тверской, вдоль которой Тверская улица, на которой, ну, ничего не проводилось, никаких митингов, никаких перекрытий не объявлялось и не планировалось вчера вечером, в день инаугурации. И вот я иду вдоль уже знакомой, родной нам до боли металлических вот этих вот ограждений, которые зачем-то отгораживают меня от проезжей части. И вот представьте, иду я по тротуару, ограждение, ряд ОМОНовцев, и за ними два автозака с призывно распахнутыми дверьми. И они смотрят на нас, они как бы... Причем непонятно, кто из нас посетитель зоопарка, а кто животные. Потому что все мы разделены вот этой вот решеткой, и друг на друга смотрим. И они высматривают, нет ли на мне чего-то такого беленького, чтобы, как вы правильно, не шевелюсь ли я в белом, чтобы меня запихнуть, взять прямо с этой улицы. Это так и выглядит, что сейчас меня возьмут с этой улицы и посадят в этот автозак дожидаться своей очереди и сделают так, как сделали сегодня с героями Плевны. Когда я пришла туда сегодня, я уже увидела 4 набитых автозака, которые у меня на глазах уехали. Казалось бы, с формальной точки зрения люди не совершали ничего противозаконного, у них не было плакатов, они сидели, пели песни. А тут просто прохожие. И я увидела, что разрешается белая лента носить, знаете, только кому? Памятникам. Все еще оставляют их на гербах. Я видела, что на гербе Росатома завязана Российской Федерации белая ленточка, ее не сняли. У Плевны висит на заборе еще эта белая ленточка. То есть неодушевленным предметом разрешается. Людям уже нет, вы уже не можете, вы уже боитесь. И вот они продолжают, они все-таки продолжают ходить, они переместились на чистые пруды, эти оппозиционеры. Но ведь их же все равно зачистят.
Нет. Давайте разделим то, что вы сказали, на две части. Первая часть, почему это происходит? Отвечаю, не знаю. У меня нет этому объяснения.
Зачем?
Говорят, что...
Зачем охотиться на людей,
это прохожих? Есть знаменитая фраза, что это хуже, чем преступление, это ошибка. Я думаю, что это ошибка. Теперь, к чему приведет эта ошибка? Она приведет к противоположному результату, о чем Кремль, ну, условный Кремль, не догадывается, но о чем я, как надеюсь, я немножко с иронией говорю, провидчески написал сегодня на сайте «Эхо». Это будет в эфире в 18 часов, на «Эхе» можно прочитать на сайте. Я хочу объяснить. Дело в том, что вот российская власть часто употребляет слово «Майдан». Но дело в том, что надо родиться в Украине, как я, для того, чтобы понимать истинный смысл этого слова. Я попытаюсь объяснить, просто чтобы было понятно, потому что это сущностная вещь, и к ней нужно относиться с глубоким пониманием. Вот есть такое украинское слово «рушник». И когда-то был знаменитый смешной случай в концертном зале в Кремлевском дворце съезда. Вы помните, в советские времена были отчеты республики и так далее. И вот была знаменитая эта песня «Ридна маты моя».
«И ручник вышивая на счастье на долю дала».
И вот неправильно перевели и сказали «украинская песня полотенце». Значит, даже человек, который не знает украинского языка, он понимает, что тут есть какой-то подвох. Что рушник – это не полотенце. Рушник – это на самом деле вещь сакральная абсолютно. Это то, что расшито крестиками с петухами и так далее, собственной матерью или бабушкой. И то, чем сейчас в Галичине до сих пор обертывают... Нет. Это рушник, это именно полотенце.
Нарядный.
Чем украшают даже иконы. Так вот, Майдан... Это не площадь. Вот я поясню. Майдан, я процитирую слова знаменитые, это Павло Тычина, был такой украинский поэт, я произнесу их по-украински, и будет понятно, что вкладывается в это слово Майдан. Удивительно цитировать стихи в политической передаче. Он писал так. Вот вдумайтесь, в четырех строках, это все-таки великий поэт был, это звучит так. На Майдане... Коло церкви революція іде. Хай чабан усі гукнули за отамана буде. То есть вы поняли, да? На Майдане около церкви идет революция. Пусть чабан, крикнули все, будет за отамана буде. Значит, понимаете, Майдан это не площадь. То есть Майдан Незалежності это площадь независимости. Пишется Майдан с маленькой буквы. А Майдан с большой буквы это философское понятие, это обозначает стояние. Понимаете? Великое стояние, то есть на каком-то пространстве. Горький, когда был в своей крохотной квартире, Сахаров, академик Сахаров, в Горьком. Это был Майдан его. Ходорковский и Лебедев, которые сейчас находятся где-то в тюрьме, это их Майдан. Так вот, власть сделала удивительную вещь. Вы не заметили, что произошло сегодня? Значит, их стали гнать с Китай-города.
Да, вывозили.
А они встали и пошли на чистые пруды.
Кто успел?
Подождите.
Кого-то увезли.
Нет, вы меня не поняли. Uh-huh. Произошло uh-huh. другое, для власти более ужасное. Uh-huh. Они сказали, встали и сказали... Вот слушайте внимательно, это принципиальная вещь, у нас такого не было. Они встали и сказали, ну, отсюда нас гонят. Куда нам идти? Давайте пойдем туда. И они пошли куда-то туда. И за ними отправились все корреспонденты, за... Вы понимаете, произошла принципиальная разница. Место перестает быть значением. Если они сейчас пойдут на обожаемый властями набережная Шевченко и станут там, то самые черные опасения власти сбудутся, потому что власть-то гонит во всякие места, куда они надеются, никто не придет, но там будут все, туда придут все корреспонденты. Зачем стоять на Пушкинской? На Пушкинской стоят, чтобы видно было. Произошел принципиальный переворот. Сейчас, где бы они ни стояли, их будет видно. Вот почему я говорю и объясняю в этой статье власти. Вы не хотели Майдана, но вы его родили в том самом истинном смысле стояния. протестного, либо за какую-то идею стояния. Теперь место не имеет значения. Это может быть в вашей или в моей квартире. Это сейчас все будут гуськом идти туда, где они будут стоять, где будет их Майдан. Что я могу сделать? Ничего. Это произошло. Теперь место не имеет значения. Имеет значение, где эти персоны. Происходит сакрализация персон. Понимаете? Власть своими неумелыми, безумными действиями надувает эти фигуры. Понимаете? Теперь, вот чем я занимался? Я даже возмутился сегодня утром.
Но вы очень персонифицируете этот протест. То есть, вот если эти три человека все-таки их наконец-то засадят так, чтобы они не выскакивали каждые два часа
значит,
из своего
будут,
КПЗ.
Лена, значит, будут стоять во имя их освобождения. Понимаете? Я сегодня, Таня Фельгенгауэр, моей... Вы же просто радиожурналист. Вы вдумайтесь, я сегодня в эфире возмутился. Я сказал, Таня, чем мы с тобой занимаемся? Мы с тобой занимаемся, биографиями, жизнеописанием нескольких популярных персон. То есть я, как политический журналист, и наши новости послушайте. Навального схватили, но его выпустили. Через 3 минуты адвокат Чириковой сказал, адвокат Удальцова сказал. Еще раз, я хотел бы заниматься партиями. У меня другие потребности, как у журналиста, но власть надувает всеми силами, со всего размаха, со всего замаха, она надувает эти персоны. Понимаете, в чем дело? Которые, по сути, не являются политиками. Она с них делает политиков. Она им говорит, ребята, станьте политиками, мы просим вас. Вот вы здесь стоите... На вас обращает внимание 200 человек, а мы сейчас вас погоним палками, а Навального посадим на 15 суток, а Чирикову сделаем про нее фильм на МТВ. Ребят, понимаете, видимо, то ли Путин, то ли Медведев, тайный симпатант, да, есть такое слово, этих людей. И, конечно же, уже от Москвы до самых, до окраин, каждый знает фамилию этих ребят. И независимо от того, они политиками являются или не являются в данную минуту, власть из них всеми силами делает политические фигуры.
Ну, вот смотрите, что получается. Власти проще... Зачем-то она сделала для себя такой выбор, что ей не хочется видеть этих людей на улицах, не хочется видеть симпатизирующих им людей на улице города. Да. Чистят город. Вы сейчас говорите, вы журналист, вы сидите в гуще событий, вам приходят сообщения от вашего корреспондента, который за ними ходит гуськом. Но вот эта женщина там, Анна Ивановна, которая хочет их поддержать на Героев Плевны и приезжает туда, она не знает, что они ушли уже на чистые пруды.
Ничего,
не
узнает.
Узнает. От кого?
Как? Узнает.
От кого?
Эхо Москвы скажет, Радио Свобода скажет. Она же пришла-то туда, потому что нас слушала.
И вот смотрите, мы снова сводим все к тому, что... Да, то есть она должна вернуться домой, послушать, что говорит Эхо Москвы. Эхо Москвы говорит, они перешли на чистые пруды. Она бедная едет, срывает все свои войски, опять едет на чистые пруды с батоном, помогает этим голодающим оппозиционерам. А их уже там нет, потому что их оттуда тоже вытеснили.
Лен, вы не о том заботитесь. Найдет она их и даст им свой батон. Потому что для нее это становится... Для нее это становится миссией.
Не знаю.
Действие
вы называете
властей...
это Майдан, а я называю это травлей. Это как тараканы,
загоняют
в щели.
Я называю место действия, а вы говорите, вы описываете то действие, которым занимается власть.
Бегает с дихлофосом этой группой людей и пытается их вытравить.
Я не могу вам
либо
возразить.
Вывести, либо вытравить.
Я не могу вам возразить.
Но
мы с вами описываем одно и то же, только с разных сторон.
Да, но физическую поддержку эта группа получить не может от людей, от которых хотели бы их поддержать, потому что они их просто не отловят в этой Москве, даже при наличии всех твиттеров.
Революционерам не нужна физическая поддержка. Их не надо кормить батонами. Я мало знаком, скажу вам честно, и с Чириковой, и с господином Удальцовым, господином с Навальным. Знаете как, для того, чтобы описывать звезды на небе, как вы знаете, там Коперник делал это на кончике пера, да, и другие там достойные люди. Значит, политическому журналисту, ему не надо описывать персоны, ему нужно описывать политический процесс. И я пытаюсь вычленить политический процесс, вот почему я говорил о Майдане. Я говорю о тех процессах глобальных или претендующих на глобальность, которые происходят в России. Вот почему Я говорю, что этих людей накачивают идеей.
Ну, это 2-3 человека. Я все хочу расширить наш, понимаете, вот есть... Давайте так, расширимся туда, на Якиманку. Вот были массы, было огромное... Вы сейчас говорите 3-4-5 человек. Они сейчас мечутся по городу, вот эти 5 человек. У них уже за ними никого нет. Если их сейчас, смотри, мы можем поспорить, если их завтра все-таки упакуют на 2 дня, да, за эти 2 дня мы не увидим, ну, не будет возможности у какой-то более крупной группы где-то собраться. Я... Вот живой свидетель тому, что происходит в Москве. Я сегодня ехала по пустым улицам вдоль этих ограждений, за каждым из которых стоял милиционер. Ну, невозможно, но вы не можете выйти без того, чтобы быть вы не можете пересечь вот эту черту.
Лена, давайте неожиданно с вами закончим.
И даже остановиться
вот
не можете.
Послушайте, давайте неожиданно с вами закончим эту часть разговора вот какой моей короткой фразой. Я с вами не согласен. Значит, если бы так было... Если бы логика политического процесса, политического противостояния, вот это, если она была бы по обычной геометрии, понимаете, то это не эвклидовая геометрия, понимаете, это там действуют совершенно другие законы. Тогда можно было бы сказать, что никогда бы в жизни первое болотное не состоялось. Кто мог предположить, что люди выйдут не за лидером, а из-за собственной обиды?
Правда, правда.
Понимаете, в чем дело? Поэтому не ищите тут рациональное поведение людей. Я не могу ходить на митинги, мне это запрещено там кодексом «Эхо Москвы». У нас очень жестко в этом отношении, чтобы нас, так сказать, не упрекали, что мы там кого-то поддержим и так далее. Ну, если будет такое крупное мочилово, ну, пойду. А чего? Ну, нарушу. Скажу Венедиктову: Лёш, ты меня прости, но вот понимаете, в чем дело? То есть не всегда тут действуют законы логики. И действие, как мы знаем, рождает противодействие, да? Вот
ну, да,
от этого
просто,
нет. Давайте просто мы к чему-то другому перейдем, потому что это разговор бессмысленный.
Мы перейдем сейчас к другому, но просто
нарастание,
я хочу сказать, что...
Нарастание протеста всегда иррационально. Оно не подвержено логике.
Я
типа,
пытаюсь...
вы лишний
нет,
раз
нет.
ударите палкой, лишний оппозиционер выйдет.
Я сейчас
да нет.
пытаюсь как-то классифицировать или квалифицировать действия властей, которые вы считаете абсолютно неразумными,
это невозможно, потому что мы не понимаем, кто это родил. Одни говорят, что это Путин начал зачистку, другие говорят, что Путин к этому не имеет никакого отношения. Более того, при очередной встрече с народом он удивленно посмотрит и скажет: вы что, считаете, что я отдавал
вот
какой-то приказ?
Мы сейчас на последних секундах просто мы фиксируем, что мы с вами расходимся в результатах этих действий. То есть вот вы считаете их абсолютно порождающим противодействием, а я считаю, что в них для властей есть
имеете
все-таки
право.
Какой-то смысл. Мы продолжим разговор после краткой сводки новостей. А в 8 часов придет Роберт Шлегель, а также Андрей Пиантковский в гости к Михаилу Соколову. Продолжит разговор в 7 часов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Госдуме прошли консультации кандидата на пост премьер-министра России Дмитрия Медведева с фракцией КПРФ. Коммунисты и фракция «Справедливой России» уже заявили, что будут голосовать против утверждения Медведева. Голосование назначено на вторую половину дня. В Москве сегодня продолжаются выступления сторонников оппозиции, протестующие против нечестных выборов. Есть задержанные. Полиция вытеснила активистов от памятника героям Плевны, и они переместились на Чистопрудный бульвар. Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании народу и национальному собранию заявил, что финансовый кризис, поразивший страну, был вызван прежде всего внешними факторами. Лукашенко сказал, что сейчас стране необходим мощный и стремительный рывок вперед. В Казахстане задержаны несколько подозреваемых в нападении на корреспондента газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова. Сообщается, что задержанные признались в нападении. Интерпол выдал ордер на арест вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашими по обвинению в пособничестве терроризму и его финансировании. Президент Израиля Шимон Перес подтвердил сегодня, что премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху отменил намеченные ранее досрочные выборы в парламент. В Сирии идет подсчет голосов после парламентских выборов, которые прошли накануне. Выборы стали первыми за несколько десятилетий, проведенными в условиях многопартийности. Оппозиция бойкотировала голосование. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Пакистан более активно бороться с вооруженными экстремистами, действующими на северо-западе страны. Лидер леворадикального блока Сириза, занявшего второе место на выборах в парламент Греции, Алексис Ципрас, ведет консультации о формировании нового правительства. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. В гостях у вас обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. И задаем мы вам вот какой вопрос ваши слушатели. Наш слушатель, уважаемые, задаем вам вопрос, суммируя то, о чем мы говорили. Все-таки, как вы считаете, каким результатом приведут вот такие жесткие действия властей по очистке города Москвы от населения во время этих праздников? К нужному для нее результату? Или вы согласны с Матвеем, что вот они таким образом надувают оппозицию, или вы считаете, что вся эта зачистка как раз ровно приведет к тому, что головы не поднимут? 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046 и +7-903-743-2801. Это номер для СМС. Пишут нам, вот очень, конечно, людей, как вот я понимаю по СМС-кам, которые все приходят, что очень людей шокировала вот эта вот Москва, пустынная Москва. И почему я все как-то хочу немножко отойти от группы, от маленькой группы вот этих оппозиционеров к тем людям, которые живут в Москве, к другим людям, которые, может быть, даже еще и Путина поддерживают, что ведь это обижает, это не может не обижать, Матвей. Я вчера зашла в переход на Манежной площади, и стоит наряд, который огораживает выход на Красную площадь от приезжих. И они говорят: мы впервые в Москве, мы специально приехали, мы хотим посмотреть Красную площадь. Нет, до 11 числа нет. То есть отгородились от всего же народа, не только от Навального.
Вот я обращаю ваше внимание, и вот это то, что подтверждение, продолжение того, что я говорил в первой части программы, как власть меняет наше ее же восприятие. Я хочу вам напомнить, что так было всегда. Что вот эта зачистка, она была и когда Ельцина инаугурировали, и когда... Нет, вы не помните. Так было всегда. И всегда это было вот так, что вокруг не было никого, и лидер ехал один гордо в машине. Но тогда мы считали это торжественностью. А сейчас мы это воспринимаем как оскорбление.
Матвей, никогда вот не скажите, было... Скажите, пожалуйста, вы видели эти кадры, как Ельцин едет по пустому... Ни одного человека, ну что вы
я
говорите?
Подождите. Значит, не помните. Еще раз, я специально... Да. Давайте так. Я не готов ответить про Ельцина,
да.
Но дело в том, что эта процедура, ее не придумывает президент избранный. Ее придумывает ФСО. А у ФСО есть свои законы. Поэтому то, что мы видели... Кроме того, я вам, простите, напомню...
Человечки всегда ходили по улице.
Сейчас. Нет, подождите. Какие там человечки? Значит, я вам напомню...
По всему центру
Москвы. Я вам напомню еще одно обстоятельство, которое, может быть, нам не скажут, но то ли есть это на самом деле, то ли этого не было. Но вы помните, что было сказано в новостях, и вы, как человек, который следит за лентой новостей, знаете, что пропустили... террористов. И террористы из Дагестана, они находятся в России. И видели их машину и так далее. Возможно, это обстоятельство было вызвано этим. А объяснить это нельзя. Понимаете, нельзя же гражданам сказать, никого не будет на улице, потому что здесь присутствуют ребята, которые провезли... Еще раз, понимаете, да, тут сложная очень история. Просто я слежу за лентой новостей. Возможно, это было вызвано этим. Я сейчас говорю о другом.
Когда Путин... зафиксировали эту машину с террористами? Когда ее пропустили в Москву?
Это было за 4, за 5 дней до инаугурации. Это была главная новость, дана была ориентировка. Это какие-то «Жигули» с какими-то номерами, фамилии. Это сразу было после взрыва в Дагестане. Вот вы знаете, где погибло 15 человек. Это есть. То есть, еще раз, давайте так, это забудем, то, что я сказал, и вернемся к нашему с вами восприятию, как мы с вами меняемся. Путин
президент в третий раз. И три раза он ехал точно так же по пустынной Москве.
Да ну, Матвей, ну почему вы говорите совершенно уверенно вещи, в которых вы не уверены? Вы кадры помните эти? Да впервые такое. Да я вот помню Медведевскую. Я записала эту Медведевскую инаугурацию. Там люди ходили по улицам. И там не было такого, не было. Послушайте, ну вы же должны вот за свои слова это отвечать.
Подождите, а вы хотите...
Вы кадры... Вы Лена, видели это? Лена. Матвей, вы видели... Вы сейчас... Вы вчера сели, сравнили кадры?
Нет, я не сравнивал кадры.
Ну,
а
зачем
я просто помню Путина, едущего по пустой Москве к месту инаугурации все предыдущие
два раза. Ни одного человечка, ни собачки, ни
выгон. Я не помню никаких собачек.
Знаете что?
Знаете, наши радиослушатели, они могут...
Надо поднять кадры.
Наши радиослушатели сейчас нам помогут. Они просто могут в интернете, кроме того, многие помнят.
Да.
Они вам на ваш эфирный пейджер сообщат.
Да, они сообщат.
Короче говоря...
Пока бессмысленный разговор. Пока нет кадров, разговор не бессмысленный.
Подождите, давайте к сути перейдем, Лена. Суть в другом. Многие вещи, которые раньше воспринимались обыденными, более того, даже торжественными, например, мне рассказали, что это был замысел кремлевских пиарщиков. То есть, вот представьте себе, ну как бы...
3D такое.
3D, это здорово. Ну, понимаете, одно дело, когда какие-то люди ходят. Угу. То есть как? Тут три пути. Первый путь – это поставить, как в брежневские времена, миллионы
шариками,
людей
да.
шариками. Второй путь – грязь, второй путь, то есть случайные прохожие, uh-huh. собачки, ну как-то это непонятно. И третий путь, нормальный для телевизионной картинки, торжественный, выжженное пространство, пустое, простите, я иначе скажу. Не-не-не, вы понимаете, да? На пустом абсолютно пространстве, вот в этой пустой, такой абсолютно сакральной торжественности, понимаете, величие, едет черный автомобиль, и хотя... Вчера Сергей Марков мне сказал поразительную фразу, что сам Путин, знаете, как говорит о себе в этом членовозе? Он говорит, что я там как таракан в черной банке.
Абсолютно, вокруг жуки на мотоциклах.
Да,
абсолютно,
вот, ну,
абсолютно,
правда, можно жуки сказать, вот Владимир Владимирович, как про галеры. Если тебе тяжело, и ты себя психологически тяжело чувствуешь, то может как-то не быть тараканом в этой банке и как-то на чем-то по-другому, и вообще как-то изменить этот ритуал.
Ну, вот он пошел на хоккей для этого специально.
Может быть, но еще раз вам говорю, и акцентирую на главном. То, что раньше воспринималось не то, что, во-первых, обыденно, а во-вторых, фразой, ну, знаете, как говорили на кухне, ну, ты же знаешь, как
ну,
они это делают
нет, ну,
всегда.
Ну, я все...
Сейчас вызывает невероятное возмущение, понимаете?
Нет.
Невероятное
нет,
возмущение.
Я не готова, не
что
готова,
они себе
не
позволяют?
Не готова говорить об этом, потому что Путин вызывал невероятное возмущение, сам лично Путин, отношение к нему было очень резким и острым и в 2004 году, и в 2008. И если бы он себе позволил вот такой проезд, тогда бы возмущение было не меньше.
Хорошо. Хорошо, давайте, второй раз менять тему, потому что слушатели вам
помогут.
Марина
Николаевна, да, Марина Николаевна, здрасте из Московской области. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну уж никак я с Матвеем Юрьевичем не согласна. Мы, слава богу, москвичи, живем как раз в центральном округе, и мы прекрасно знаем, что осадного положения не было никогда. У нас переулок Смоленский, первый Смоленский, забит техникой, забит этими ОМОНовцами. Не то, что там людей не пускают, они забили всю Москву в диаметре 20 километров около его вида. Ему не стыдно перед мировым сообществом. Пожалуйста, вон, стреляли в президентов, убивали президента в Америке, но он не позволяет себе так относиться, Обама, к своему народу.
Да, Марина Николаевна, спасибо.
Это таракан, извините.
Да, спасибо большое. Вы смотрите,
вы
вот,
мне говорите?
Да, Марина Николаевна, вот я с вами согласна, мы смотрите, мы ехали вдвоем, мы ехали в пустом 33-м троллейбусе сегодня вдвоем мимо Манежной площади с одной очень интеллигентной женщиной, которая сказала, что она была в Египте до событий, вот именно в Каире до этих событий, и там было все точно так же, вот так же огораживались решетками, так же стояла эта милиция, она говорит, нет, какого Майдана, ну, будем Тахрир называть Майданом, это не спасло, это не застрахует власть вот это все, а только обозлит людей, которые, вот, может быть, он не знает, это женщина, которая со мной ехала, и не знала, что на Плевне стоят эти люди, но она была так возмущена тем, что она из своего переулка тоже, она живет в центре, рядом с Христом Спасителем, 5 автобусов в день инаугурации, 5 автобусов выгрузили, когда они выгрузили ОМОНовцев, ей стало страшно, у нее весь переулок был запружен военным. Она говорит, у нас война, у нас что происходит?
Лен, я надеюсь, что вы не истолковываете мои слова как оправдание тому, что было. Я просто рассказываю, почему это могло происходить.
И говорю, что
привычное... Мы вам
привычное...
просто со слушателем объясняем, что такого не было.
Хорошо.
Мы говорим, что это
хорошо,
уникальное.
Да. Давайте еще полчаса
редкость.
Потратим на взаимное убеждение.
Не будем, да. Ладно, давайте. Вот Александр из Московской области что нам скажет?
Добрый день, Илья. Добрый день, Матвей. Можно три вопроса и...
Ого, ну можно один, Александр.
Ну, по-быстрому. Да. Во-первых, Матвей Юрьевич, спасибо за первый информационный кавказский канал и его программу «На пике событий».
Спасибо.
Очень информативная, ну, правда, очень такая критическая тоже. Вам, Елена Хвычевна, пожелаю, что все-таки... Очень много у нас появляется телевизионного пространства, тот же ДОСТ, тот же Коммерсант, может, вам еще как бы попробовать себя в телевизионной области, потому что радиообласть для вас, мне кажется, уже усталата, потому что вашего масштаба необходимо еще одно.
Ой, Александр, вы, пожалуйста, у нас мало времени, спасибо вам огромное, но давайте без комплиментов и без профессиональных пожеланий, а вот по делу, да.
Да, вчера спасибо. Я тоже был у Митрова. Китай-город, вызволяли мы Навального с Удальцовым. Ну, что мне хочется сказать? Ну, в общем-то, все было довольно весело, потому что не было, вот вы говорите, агрессия, ненависть. Да нет, не было агрессии, ненависти. Есть понимание того, что за нами правда и какая-то более или менее восстановленная справедливость, которую пытаемся мы восстановить. А так, в принципе, я думаю, все будет неплохо. Удачи.
Спасибо. Спасибо, Александр. Ну, вот я уже говорила, что ругаются вот на этот пустой город. Так, с утра тоскливо. И вот очень одно наше слушательница очень обрадовало, сколько людей вышло против Путина. Появилась хоть какая-то надежда. Она имеет в виду эту демонстрацию на Якиманке. Вообще-то, конечно, обидно, что вся эта демонстрация на Якиманке, она как-то размылась и девальвировалась из-за того, что потом случилось. А ведь и никто уже сейчас и не вспоминает, что вышло гораздо больше людей, чем планировали устроители, что вся улица была запружена, что там тысячи и тысячи, а вовсе не те пять.
Есть фотографии.
И не было никакой рекламы, не было абсолютно никакой информации. Мы, журналисты, до сих пор не понимаем, кто организовал, кто должен был выступать на этом митинге. То есть совершенно люди как-то узнали друг от друга и пришли в таком количестве. И, кстати, если возвращаться к этим событиям, я-то его прошла, всю эту улицу, ведь возмущение началось с первых ворот на Калужской площади, когда давка была огромная. Просто люди очень интеллигентные пришли. И не были бы они такими интеллигентными, но задавили бы друг друга вот в этой толпе. Потому что пять воротиков на огромный поток, который шел вот выразить свой протест, это, конечно, очень-очень мало. И я, например, проскочила в эти ворота достаточно легко, только потому, что у меня в руках была собака, которую нельзя было оставить дома. Меня, конечно, пропускали, как мать с грудным ребенком. Там вот пользовалась вот такой вот все-таки человеческой поддержкой. Александр из Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Говорите.
Я бы хотел задать вопрос Матвею Юрьевичу, если можно. Значит, вопрос следующего характера. Я с вами полностью согласен по поводу действий властей, что они действительно как бы делают из Навального героя. Но вот вопрос у меня следующего характера. Если, предположим, Навальный станет сакральной жертвой, потому что нынешняя власть действует очень жестко, ну, всякое может быть, все мы под Богом ходим, да? Вот как вы считаете, будет ли как-то разрастаться протест, протестное движение, или, в принципе, они этим самым, скажем так, отрубив голову, да, смогут, ну, строить такой вот вариант событий, что они как бы это все, ну, утихнет, в конце концов.
Вы знаете, я, к сожалению, не буду отвечать на ваш вопрос, к сожалению, для вас и, к счастью, для меня, потому что в таком виде рассматривать любую персону, кто-то станет сакральной жертвой, я просто не готов и считаю, что это не соответствует журналистской хартии и законам о средствах массовой информации.
А я вот, Александр...
Я не могу говорить о том, что будет, если кого-то убьют.
Да, понимаете, Александр,
мне это совершенно
это,
не
это очень страшно об этом говорить, но, тем не менее, сакральной жертвой есть в лексиконе такой оборот у властей. И поверьте мне, если это, не дай бог, вот что-то подобное случится, пусть не с этим человеком, с чем-то другим, то поверьте мне, что не вызовет это ничего, потому что это объявит жертву Березовского тут же, что это специализируется Борис Абрамович на сакральных жертвах, поэтому извините, Кремль тут ни при чем. Это вот он хотел вызвать протесты в адрес Кремля. И убедят, и в этом убедят, снимут два фильма, покажут по главным каналам, и люди убедятся, что какая сволочь. Вот и все. Вот этим все закончится, если, не дай бог, что-то в этом роде. Мне так кажется. Пролетарий пишет. Запомнился плакат на Новом Арбате. Путин – президент Луны. Это точное соответствие сейчас зачищенной Москвы лунному ландшафту. Без людей, но с домами, точно как у Тарковского в фильме «Сталкер». А еще и так далее. Ну, есть, вот все-таки, видите, вы посмотрите, вот сначала улица, а потом народная любовь на заводе, в колхозе, где-то еще. Видите, вы же, Матвей, тоже верите в то, что есть люди, которые обожают и счастливы, когда он к ним приближается. И эти руки, даже взрослые люди стоят на инаугурации, как они тряслись, как дети, чтобы он их пожал, вот эту руку, этот лес рук, и он идет, и они тянутся и тянутся, но как боженьки. Есть же любовь.
Ну, исходя из вашей последней фразы, которая не имеет никому отношения, а просто есть же любовь, я отвечаю коротко и ясно. Да, любовь существует.
Александр Владимирович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу два слова, как я понимаю, ситуацию, связанную с сегодняшними и предыдущими несколько дней событиями. Значит, те, кто сейчас находились до 11 часов утра сегодняшнего дня у Плевны, это никакие не защитники, ничего, никакого конкретного права своего они не защищали. Это люди, которые участвуют в разного рода событиях ради какого-то своего внутреннего психологического интереса. Я там находился в тот момент, как вы рассказывали, вот ведущая программу, тоже якобы вы находились там.
Что это якобы-то? Сказать... Что значит якобы?
Не, ну вы так сказали, я не знаю, это
была,
действительно
была.
Так.
Ну,
я
да.
верю вам, я не отрицаю, что вас там не было. Я говорю, что когда цепь пошла ОМОНовцев забирать, то те, кто якобы защищали какие-то интересы, ничего они не защищали. Ну, проспали они там ночь и побежали. Как только ОМОНовцы пришли и побежали куда-то. Я сам там не остался, действительно, тоже, потому что мои планы сегодня не входят. Это вот, ну, попасть куда-то за стенки там и посидеть немножко. Но это не защитники. Вот когда защитники появятся... Вот тогда у нас возникнет та ситуация политическая, которая мы называлась в Украине Майданом. Вот это стояние. Нет пока стояния.
Там вы можете сформулировать, защитники чего и от чего? Защитники чего? Каких защитников вы хотели бы? От чего вас нужно защитить-то?
Меня-то ни от чего не надо защищать. Слава Богу, я сам себя защищу от любых обстоятельств, которые происходят в государстве, в жизни, как угодно. Это не защитники свободы нашей. Вот.
Ну, хорошо. Спасибо, Александр Владимирович.
Как давайте ни мы странно, перейдем. Как да, ни да, странно, я да, хотел бы прокомментировать. Да, хотя, казалось бы, тут комментировать нечего, просто у человека свое мнение. Да. Но я хотел бы вот что прокомментировать. Слова этого радиослушателя, они очень типические. И они говорят только об одном, о чем, в чем я сейчас абсолютно уверен, и о чем я говорю при любой возможности, при любой публикации на эту тему и при любом эфире. Пришла пора создавать политическую структуру, которая бы четко проартикулировала политические требования в парадигме конституционной жизни нашей. То есть я не говорю, что не надо ходить на массовые на манифестации и так далее. Да, это манифестации, это естественная часть политической жизни. Но она одна по себе сама ничего не решает. И вот этот слушатель, он говорит, ну какие они там защитники? А вы его спрашиваете, а что они должны защищать? Он говорит, да не знаю, я сам себя защищаю. Ровно потому, что не хватает, не перерождается. Вот этот инфантилизм в таком политическом смысле, ну, это не перерождается в политическую структуру.
Матвей, если можно, давайте мы не будем уже в этом эфире это обсуждать. Эти ваши благие пожелания я уже слышала сегодня о том, что должна быть нормальная, как вы говорите, политическая структура, но пока не получается.
Я же не говорил это в эфире «Радио Свобода». Они все слышали,
хорошо,
наверное, мой эфир
но вы
на
сейчас,
эти Москвы.
Да, вот вы сейчас
я просто... не совершил ничего ужасного,
ничего
если я
ужасного,
это сказал.
Но просто сейчас, пока не... Сейчас, когда... этот процесс вообще будет очень размыт в создании партии. Даже если некая партия вот этих вот защитников защиты, защитников защиты будет создана, то на фоне других тысяч и тысяч ей нужно будет еще очень долго завоевывать авторитет. Ее очень долго не будет заметно. Она будет получать 0,3% на выборах. И поэтому шансов у нее все равно в ближайшие 10 лет у такой партии не будет. И вы знаете, сколько человек за ними идет? Мало. А эти акции, они, по крайней мере, яркие, заметные, хотя бы по телевизору покажут. Хоть что-то. Людмила Николаевна.
Отвечаю, да. Не согласен.
Ну, вот я знаю, что вы не согласны, поэтому идем дальше. Людмила Николаевна из Москвы, говорите, пожалуйста, и обсудим программу Путина, вот, с которой он
добрый
идет.
День. Да. Добрый день.
Да, здрасте.
Медведев ехал по пустынной Москве. Я даже подумала, что ФСОшники, наверное, червяков из-под асфальта убрали. А осадного положения не было потому, что не было таких массовых выступлений. Я благодарна нашей власти, нашей захватнической власти, за то, что они себя так, ведут именно так. И становится все больше людей, понимающих, и что так жить нельзя. Трусливая власть даже испугалась вывести свою массовочку, свой фронтик, свою так называемую «Единую Россию». Москва не сразу встроилась. Будет все. И победа будет за нами.
Спасибо, Людмила Николаевна.
9 мая.
Да, к 9 мая. 9 мая. Матвей, ну вот вы говорили о том, что вы проанализировали программу Владимира Путина, с которой он пришел к власти.
Ну, я не столько ее анализировал, сколько я ее прочитал. Нет. У меня мысль...
Нет.
У меня мысль только одна. Значит... Понимаете, мы ведь с вами весь эфир боремся, Лена, да? Вы все заставляете меня сказать, что, ну, как бы, вот дать оценку, там, Владимиру Владимировичу, его действиям, а я задаю вопросы. Потому что, как гость, я имею на это право, да? И я считаю, что каждого человека, там, презумпция невиновности, в том числе презумпция политической невиновности, да? Значит, Путин... Вы знаете, что в первые же минуты, если можно так сказать, то есть он, это не он лично подписал, они были подписаны гораздо раньше, но были опубликованы в первые же минуты целая гроздь указов, которые формируют у граждан понимание того, как будет жить страна. Я прочитаю только несколько пунктов. Значит, ну вот, например, я прочитал это все, да, вот какой, например, возможный пункт? Вот абсолютно возможный. Для мигрантов Путин потребовал до ноября 2012 года вести обязательный экзамен по русскому языку истории России основам законодательства. Значит, можно это сделать? Безусловно, можно. До, да? Потом, значит, вот еще какая. Иностранные компании, обладающие соответствующими технологиями и опытом, с 2013 года могут получить доступ к участию в конкурсах и аукционах на строительство автомобильных дорог в России. Исполнимо это? Вполне исполнимо. Я не задаю вопрос, почему этого раньше не было. Неважно, не было почему-то. Может быть, по Кочану, может быть, еще. Сейчас это возможно. Третий пункт, например, один тут пункт очень сложный. Он такой экономический. Это долго надо объяснять, что там такое. Но, так сказать, это пусть экономисты. А вот дальше я читаю пункты, которые меня смущают. Например, правительству велено обеспечить к 2018 году увеличение зарплаты в России в 1,4-1,5 раза. При этом зарплата учителей-преподавателей должна составить 200% от ее среднего уровня в регионе. Дальше. Еще вещь, которая просто меня смущает. Правительству поручено снизить на 20%, стоимость жилья к 2018 году. А к 2020-му предоставить доступное жилье 60% семей. Не бесплатное, просто чтобы вы поняли, доступное, да? А дальше фраза, которая просто сшибает с ног. Ставка по ипотеке к 2018 году должна составить 2,2% плюс инфляция.
Как на Западе.
Так. Дальше еще две фразы. Политика здравоохранения. В номенклатуре лекарств доля отечественных должна составить 90% отечественных лекарств. И еще в части демографии, последний пункт, который я читаю, Путин поставил задачу, замечу вам, это за его 6 лет. Понимаете, все, что мы сейчас слышим, это за его 6 лет.
довести продолжительность жизни до 74 лет, ну и дальше там уже не имеет значения. Значит, конечно, тем, кто это прочитал, нужно серьезно подумать, эмигрировать ли, потому что я недавно смотрел статистику по безработице, например, Испания, по-моему, 8,5% безработицы или даже 11%, Соединенные Штаты 6%, Россия внизу, но из-за нашего неразвитого рынка, понимаете, да? То есть, короче говоря, Владимир Путин, вот этот обновленный Путин, Путин, который, по словам Маркова, вот снова, как в 2000-х годах, почувствовал запрос общества, есть такое выражение, он дал задание правительству, причем, хочу вам сказать, что в данном случае он не Медведеву дал задание, просто это форма такая, то есть президент дает политическое задание правительству это осуществить. И вот нам всем предстоит, конечно, не через губу сказать, ничего этого не будет. Кроме того, а как-то проанализировать это. Кроме того, хочу вам сказать, что если обычно все это, вы знаете, с Путина невозможно было спросить, угу. то сейчас читаю вам фразу. К концу года должны быть подготовлены основные программы по всем этим направлениям. То есть, другими словами, то, что называется в политике дорожная
Господи,
карта.
Матвей.
Дорожная карта.
А вы это к чему все это говорится-то?
Я рассказываю
Почему?
К тому, что да. я не понимаю.
Вы как... что, слово программы никогда в своей жизни не слышали? Должны быть подготовлены. Сочетание вам ни о чем не говорит. Программы должны быть подготовлены.
Подождите, не надо относиться к Ганопольскому с иронией. Я сейчас объясню.
Почему вы вдруг на этом...
Я объясню, почему. Лен, вы меня послушайте. Может, я что-то умное скажу, да, в вашем эфире? Помните, я не раз в вашем эфире говорил фразу такую, что за язык никто Путина не тянет. Mm. И Путин один из тех политиков, который, помните, мы много раз с вами говорили, он не дает никаких обещаний. А раз он не дает обещаний, то и спрашивать с него нечего. Вот, например, все злые на Медведева, потому что Медведев то говорил, это свобода лучше, чем не свобода. Результат мы видим, да? Путин всегда, вы знаете, за все хорошее против всего плохого. Поэтому сейчас впервые я наблюдаю ошарашенно, вот скажу вам так, я наблюдаю со стороны Владимира Путина конкретные обещания.
Господи, да как это впервые? Да сколько же он говорил, и про эти, и про квартиру он говорил, и про учителей. Как он не давал никогда обещаний? Да всю жизнь дает обещания. Ну, Матвей, ну вы уже просто его теперь недооцениваете.
Еще раз повторяю.
На обещания он был гораздо, по-моему, все свои годы.
К концу года должны быть подготовлены основные госпрограммы.
Госпрограммы.
Как дорожные карты.
О, национальный проект.
Послушайте, ну почему вы... Лен, почему вы выполняете роль радиослушателя? Дайте мне сказать.
Потому что у них уже нет времени.
Хорошо, вас устроит. Я член Единой России, ближайший друг Путина, и он меня купил.
Поэтому вы верите вот в это вот.
Все, ну тогда наш разговор окончен. Чего мне еще говорить? Тогда вы можете дальше говорить.
Я уже не успеваю, мне программу нужно заканчивать.
Заканчивайте, я вам говорю,
пожалуйста. Но я заканчиваю программу, обидев Матвея Ганопольского.
Нет,
за что,
просто
что.
Не дав объяснить, что я имел в виду.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Двойной теракт в Дагестане. Первые версии.
Комментарии экспертов.
Угасание протеста в России. Да здравствует рост протеста.
Право автора.
Александр Денис. Новое о Красном Дзене.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».